Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В студии Светлана Толмачева. Доброе утро. Сегодня пятница, 28 апреля. В начале часа выпуск новостей. С ним вас познакомит Вероника Кульганик.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных новостях. США, Евросоюз и ОБСЕ подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. В Чечне с 91 года были похищены или считаются пропавшими без вести 2176 человек. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи. США, Евросоюз и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Меленкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винчук Вечерка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции «Чернобыльский шлях», которая состоялась в Минске 26 апреля. ОБСЕ потребовала немедленно освободить Меленкевича и других задержанных, назвав подобные действия в отношении оппозиции неприемлемыми. В заявлении Евросоюза подчеркивается, что белорусская оппозиция просто воспользовалась своим правом на свободу слова и собраний. В Чечне с 1991 года были похищены или считаются пропавшими без вести 2176 человек. Эти данные привел на встрече с премьер-министром республики Рамзаном Кадыровым уполномоченный по правам человека в Чечне Нурги Нухаджиев. По его словам, в 2005 году удалось установить местонахождение 250 человек. На встрече с главой чеченского правительства обсуждалось также правовые проблемы, с которыми сталкиваются родственники пропавших без вести. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Оскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий двойного назначения. Сегодня на заседании выступят свидетели, прибывшие на процесс из других городов России. ФСБ утверждает, что Оскар Кайбышев, будучи директором НИИ проблем сверхпластичности металлов, передал южнокорейской компании информацию и материалы, которые могут быть использованы при создании вооружений. Ученый вины не признает и считает уголовное дело сфабрикованным.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана до 28 апреля. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вчера вновь заявил, что его страна не откажется от ядерных технологий и не уступит давлению Запада. США добиваются введения санкций в отношении Ирана. Россия и Китай выступают против. В Ираке две экстремистские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военный конвой в городе Эн-Насирия, в результате которого были убиты трое итальянских и один румынский солдат. Заявление группировок «Исламская армия в Ираке» и бригады имама Хусейна обнародованы в интернете. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. Мусауи, гражданин Франции, по приказу самого Усама бин Ладена, должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение иммиграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях.
Радио «Свобода». Новости.
И в заключение выпуска новости с Голливуда. Голливудский актер Джордж Клуни, пользуясь своей популярностью, пытается привлечь внимание американцев к проблемам суданской провинции Дарфур. Лауреат премии «Оскар» и активист правозащитного движения Клуни призвал правительство США приложить максимум усилий для разрешения гуманитарного кризиса в Дарфуре, который, по словам актера, является геноцидом.
Спасибо. С новостями вас познакомила Вероника Кульганик. Далее краткий прогноз погоды для некоторых городов вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ожидается 4 градуса тепла, переменная облачность, без осадков. В Петербурге переменная облачность, также без осадков. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Москве сегодня около 10 градусов тепла, синоптики осадков не обещают. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня гость нашей студии – директор Екатеринбургского центра современного искусства Лев Шульман. Речь пойдет о развитии современного танца на Урале и в России. А сейчас к другим темам этого часа. В Москве состоялась презентация проекта «Политические партии и власть в мониторинге информационных выпусков российских телеканалов», который подготовил Союз журналистов России и Центр экстремальной журналистики. Мониторинг показал, что деятельность власти российское телевидение оценивает положительно или нейтрально, оппозиция же на экранах почти не присутствует. Результаты мониторинга комментирует директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, с которым беседовала моя коллега Вероника Баде.
Результаты ошеломляющие, прежде всего потому, что телекомпания «Россия», «Первый канал», «ТВ-центр» и «НТВ» уже практически превратились в такой рупор пропаганды, и по количеству персоналей и упоминаний политических партий и государственных органов эти телеканалы в своих новостных выпусках уделяют более 90% времени упоминанию именно президента, членов правительства и единственной партии «Единая Россия». Все остальные партии, им уделяется даже меньше 1% эфирного времени.
Вот такое положение дел, которое выявил ваш мониторинг. Что говорит о процессах, идущих сейчас в России?
Я думаю, что практически восстановлены традиции советской пропаганды. И эта ситуация очень напоминает советский анекдот о советском телевидении, когда люди шутили, что выпуски новостей советского телевидения – это все о Брежневе и несколько минут о погоде.
А что это значит для российской журналистики? Как бы вы оценили ее сегодняшнее состояние?
В этом смысле я согласен с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов, который сказал о том, что люди, работающие на Первом и Втором канале, не имеют права называть себя журналистами, потому что они работники пропаганды. Если считать, что в России Первый и Второй канал – это наиболее используемые населением источники информации, то ни о какой свободе слова просто говорить невозможно.
И каков ваш прогноз? Что ждет в дальнейшем российские средства массовой информации? Как будет развиваться процесс?
Я боюсь, что если эта ситуация будет сохраняться в ближайшие 2 года, то общество подойдет к выборам, к Государственную Думу и президентским выборам, полностью подверженное пропаганде. Поэтому говорить о том, что у людей будет какой-то выбор при выборе кандидатов в депутаты Государственной Думы или президента, тут не приходится.
Тему беседы с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. Наш корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у горожан, считаете ли вы, что государство жестко контролирует ведущие средства массовой информации в России?
Что хотят, то и печатают.
Есть контроль. В то же время кажется, что не контролируется то, что идет.
Я бы не сказал, что это настолько консервативное влияние, жесткое. Излишнюю волю, особенно русскому народу, давать не стоит. Но журналисты не всегда бывают правы в своих оценках. И следует все-таки контролировать их действия.
Жестко контролируют. Немножко надо, но не так жестко. Хотя бы для того, чтобы информация была абсолютно проверена. И то, что расплодилось у нас эти модные папарацци, это ведь от того, что нет, наверное, контроля.
По-моему, жестко контролируют, потому что о том, что наболело у народа, не говорят. Говорят о том, что им интересуют эти власти. И все.
Никакого особенного давления нет. Они просто сами подкладываются хорошо. Потому что им не нужна свобода слова, я считаю. Им нужна свобода продажи слова. Продали, получили деньги, и все хорошо. Но опять же, какие-то там от власти поблажки или что-то такое. То есть такие вещи, про которые надо говорить, не говорят. Но, допустим, в частную жизнь людей лезут. Это вообще просто бардак, по-моему.
В общем-то, достаточно свободные. Жесткости, вот такой жесткости я не вижу, потому что в аргументах печатают очень много статей, которые очень критично к нашему правительству относятся, даже Путина. Если раньше могли и прикрыть это, то сейчас вполне доступно это все печатается.
Когда мы в Приднестровье было, это был 90-92 год. Сидим, смотрим, передают первая программа, что Молдавия плюс 35, и все спокойно, хотя там были такие действия, что против нас наш полчок вообще блоками завалили и никого не выпускали. Командир полка «Лебедь», он сказал, если вы нас еще будете терроризировать, я просто полк на улице выведу, и через час Кишинев будет уже в наших руках. После этого оставили в полк покоя, так что я думаю, что это все контролируется. Кому надо, тот за информацию платит.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, считают ли они, что государство жестко контролирует ведущие СМИ в России. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии появился Павел Константиновский с обзором местных газет. Доброе утро, Павел.
Доброе утро. Самое громкое экологическое дело может быть прекращено, предполагает российская газета. Авторы обвиняемого в загрязнении окружающей среды директора Челябинского завода «Маяк» Виталия Садовникова подали прошение об амнистии. Не исключено, что он под нее попадет. Хотя не исключает газета, дело могут прекратить, а потом завести снова, но уже по другим, менее значимым статьям. Но в любом случае дело Садовникова пошло Челябинской области на пользу. Глава «Росатома» Сергей Кириенко пообещал удвоить финансирование экологических программ региона. Повышение зарплаты врачам, специалистам первичного звена, казалось, должно было привлечь специалистов в клинике, размышляет АИФ «Урал». Но этого не произошло. Несмотря на то, что средняя зарплата участкового 15-17 тысяч рублей, в одном только Екатеринбурге не хватает до 200 специалистов, не говоря уже о небольших городах и селах. Медики объясняют это тем, что жалование участкового немногим выше заработка того же терапевта, работа которого более спокойна. Чтобы изменить ситуацию, нужно снизить нагрузку и поднять имидж профессии участкового врача, считает журналист Рада Баженко.
Все это, наверное, изначально нужно делать в медицинской академии. В Министерстве здравоохранения тоже очень удивлены, они тоже этого ожидали. Там вот в тексте этого нет. А у них из района всего один был звонок, который врач хотел бы переквалифицироваться, приехать в город участковым терапевтом. Всего один.
Майские праздники для многих мужчин оказались безнадежно испорчены, считает уральская комсомолка под заголовком «Охоту на Среднем Урале уже запретили». Слухи о том, что охоты не будет, в общем-то, правильные, говорит в интервью изданию свердловский замминистра природных ресурсов Михаил Бочкарев. По его словам, областной премьер Алексей Воробьев подписал прошение Министерства природы о запрете охоты на пернатых в связи с угрозой птичьего гриппа. Сегодня чиновники окончательно определятся, разрешать ли охоту на птиц. Но, успокаивает «Комсомольская правда», в соседних областях выходить с ружьем на дичь уже можно. «Счастье от ума» — так озаглавлена статья на первой полосе «Вечерки». Накануне прошла торжественная церемония закрытия городского фестиваля «Юные интеллектуалы Екатеринбурга-2006» и награждение победителей. Издание отмечает одного из победителей, школьника Андрея Зубаткина. Его работа по военной истории используется в школьной учебной программе. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы вас познакомил Павел Константиновский. И сейчас в нашей студии, в екатеринбургской студии «Радио Свобода», я приветствую директора Екатеринбургского центра современного искусства Льва Шульмана. Доброе утро, Лев Владимирович.
Доброе утро.
Сегодня мы говорим о том, государство контролирует ли ведущие средства массовой информации в России. Это тема нашей сегодняшней утренней программы. Я бы хотела у вас поинтересоваться, есть ли у вас претензии к средствам массовой информации, центральным или местным, екатеринбургским?
Но... Все мои претензии, я думаю, никак не связаны с контролем или отсутствием контроля. А то, что они есть, это безусловно. Все, что меня беспокоит в работе средств массовой информации на сегодняшний день, это какое-то такое засилье неграмотности, непрофессионализма, очень поверхностного подхода ко всему, что делается. Вот это, пожалуй, основные моменты.
Вы судите об этом по тем публикациям, которые выходят в изданиях по поводу Екатеринбургского центра современного искусства и современного танца, о чем мы сегодня будем говорить?
Да нет, не только. Я сужу даже по тем чудовищным грамматическим ошибкам, которые теперь запросто можно увидеть в газетах.
Как вы думаете, может ли эта ситуация измениться? То есть, получается, нужно вводить какой-то контроль за пишущими?
Но контроль и цензура — это разные вещи.
Вот я и говорю о контроле.
Да, контроль качества, безусловно. И если и говорить даже о контроле содержания, то может быть тоже содержание. Потому что писать ерунду — это никому не позволительно. и публиковать ее, и тиражировать.
Мы будем говорить сегодня о Екатеринбургском центре современного искусства, о школе современного танца, которой в этом году исполняется 10 лет. И начнем мы эту беседу с Львом Владимировичем Шульманом, руководителем Екатеринбургского центра современного искусства, сразу после выпуска новостей. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске к 15 суткам ареста приговорен ряд оппозиционных политиков, в том числе бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич. В Чечне с 1991 года были похищены или считаются пропавшими без вести 2176 человек. Мещанский суд Москвы должен вынести решение о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». В Воронеже военная прокуратура проводит расследование в связи с жестоким избиением солдата. Президент Ирана вновь заявил, что его страна не откажется от ядерных технологий и не уступит давлению Запада. Украина может получить приглашение в НАТО еще до намеченного на ноябрь саммита Североатлантического союза. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 апреля, составляет 27 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей на радио «Свобода» через 15 минут. В 10:00 утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». В этом выпуске – годовщина трагедии на Чернобыльской АЭС, чернобыльский дождь в Швеции, расширение аэрофлота, государство намерено не только строить самолеты, но и возить пассажиров, столетие белорусской газеты «Наша Нива» и «Черная икра» – это соленый мармелад, возвращение испанских детей из России. Ведущая Ирина Лагунина. Сегодня в 10 утра выйдет повтор программы от 27 апреля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. 10 лет исполняется школе современного танца при Екатеринбургском центре современного искусства. Летом этого года состоится первый выпуск на факультете современного танца Гуманитарного университета. Это единственный факультет в России, где профессионально учат этому искусству. В самом Екатеринбурге работают несколько профессиональных коллективов, известных не только на Урале. Это и провинциальные танцы, и киплинг, и можно продолжить этот список. Накануне международного дня танца, который отмечается 29 апреля, мы пригласили в нашу студию директора Екатеринбургского центра современного искусства Льва Шульмана, чтобы побеседовать о том, что способствует развитию современного танца в Екатеринбурге и в России, а что, наоборот, не способствует. Лев Владимирович, мы будем говорить о современном танце. Может быть, не все слушатели Радио Свобода понимают что-то конкретное, что-то определенное под этим термином. Мы произносить его будем неоднократно. Будьте добры, дайте свое определение.
Значит, современный танец не имеет никакого отношения к тому, что он является клубным танцем, шоу-танцем, эстрадным танцем и так далее. То есть это не современные танцы, а современный танец – это один из видов хореографического искусства. То есть то, что когда-то было тем, что называлось танец модерн, потом это стало называться, переросло в танец постмодерн, потом постпостмодерн, и когда уже все устали прибавлять вот эти пост-пост, решили, что это будет называться contemporary dance. Современный танец.
Наверное, только вы, Лев Владимирович, можете объективно ответить на вопрос, является ли на самом деле Екатеринбург столицей современного танца в России, о чем часто принято говорить и в самом Екатеринбурге, и приезжающими сюда гостями из Москвы, наверное, для того, чтобы сделать приятное местным жителям, или же все-таки на самом деле Екатеринбург впереди России всей?
Понимаете, мне, как человеку, который, в общем, в свое время здесь все это начал, было бы, конечно, приятно, если бы это так и было. То есть, если бы Екатеринбург являлся на самом деле на сегодняшний день основным центром российского современного танца. И, к сожалению, это больше миф. Потому что за те уже больше, чем 15 лет, как это все развивается, происходит, в частности, в Екатеринбурге, не сложилось главное, не сложилась инфраструктура. То есть все, как и происходило в каких-то вот разрозненных точках усилиями каких-то сумасшедших энтузиастов. Оно все так и продолжается. Без, понимаете, создания инфраструктуры, без какого-то серьезного бюджетного финансирования, без выстраивания цепочек в образовании серьезных, все это бессмысленно. И это мы просто тешим свое самолюбие, занимаемся самопоглаживанием, когда говорим, ну да, вот мы такие тут замечательные, у нас, смотрите, как много всего.
Если говорить о Москве, выстроена ли там эта инфраструктура, о которой вы говорите?
Нет, этого нет ни в одном городе России.
В прошлом году достаточно активно обсуждался в Екатеринбурге вопрос о создании некоего центра современного искусства на бюджетные деньги, на деньги управления культуры. Некий футуристический проект, и даже кто-то видел генеральный план Екатеринбурга, где уже размечена площадка под центр современного искусства. Вам приходилось ли участвовать в обсуждении этого проекта? И отводится ли там какая-то роль современному танцу?
Ну, по утверждению людей, которые затевают это, правда, теперь это в их проектах называется не Екатеринбургский центр современного искусства, потому что у них просто нет возможности создавать еще один Екатеринбургский центр современного искусства, потому что в Екатеринбурге существует уже 13-й год Екатеринбургский центр современного искусства с зарегистрированным товарным там, знаком и все-все-все. Да? То есть название зарегистрировано как товарный знак. Вот, и поэтому придумали более лихое такое название, Евразийский центр современного искусства, а если учесть, что Евразия это континент, да, вот, то есть это получается в Екатеринбурге континентальный центр современного искусства, логичнее было бы сделать следующий шаг, межконтинентальный, дальше межгалактический и так далее. То есть... Это, на мой взгляд, это такой яркий пример каких-то таких глупых провинциальных амбиций. И иногда надо шагать не так широко и чуть скромнее.
То есть вы в этом проекте принимать участие не будете? И все, что касается распределения площадей в будущем Евразийском центре современного искусства, это все пройдет мимо вас?
Не знаю. Вся история эта пока очень запутана и загадочна, потому что там изначально были заявления, что вот это будет такое здание огромное, и мы туда поселим всех, кого надо поселить, и существующий вот ныне Екатеринбургский центр современного искусства, и без... не бездомного, но коляду, который не имеет нормальной площадки для своей работы.
Речь идет
о
Николае Каляде, да. Известном екатеринбургском драматурге, да. Который до сих пор не может обрести помещение для своего театра. Лев Владимирович, 10 лет в школе современного танца при вашем центре. Главное достижение, главное разочарование, кроме не сложившейся структуры.
Угу. Самое наше главное достижение – это наши выпускники.
Сколько их за 10 лет уже было?
Я не могу сказать, я никогда не подсчитывал, но я думаю, что не в количестве дела, потому что в любом случае производим штучный товар. Могу сказать, что из первого поколения выпускников школы кто-то сейчас танцует в танцевальных компаниях современного танца в Москве. То есть 3 человека танцуют в кинетическом театре у Александра Пепеляева.
Это известная труппа московская.
Да, да. Кто-то танцует в провинциальных танцах, кто-то еще где-то. Кто-то учится в вузах, связанных, если не с танцем, то с искусством. Следующее поколение выпускников школы, они на сегодняшний день составляют основу танцевальной компании «Проектное бюро «Танцтрест». Это профессиональная танцевальная компания, которую мы создали год назад при Екатеринбургском центре современного искусства. Они же преподают теперь и в школе современного танца нашей. То есть все вот люди состоялись, предположим, одна из наших выпускниц, вот это одна из танцовщиц «Танцтреста», которая преподает в школе, в нашей Мария Колегова, она в 2004 году стала лауреатом первой премии на международном конкурсе танца в Сеуле, это исполнительский конкурс международный, крупнейший. Она же и другая наша выпускница, которая также танцует в «Танцтресте» и преподает в школе, Анна Еременко, они получали разные всякие призы, Москве, там первые места на конкурсах молодых хореографов, то есть как постановщики. Они уже активно проводят семинары, и на те семинары, которые они ведут, вот буквально неделю назад у нас закончился семинар, съезжаются люди со всей страны, и если учесть, что им обеим чуть-чуть за 20, совсем чуть-чуть за 20, то можно говорить о том, что да, это вот серьезный результат нашей работы и, в общем, я бы сказал, качественный результат.
И буквально сегодня ваше проектное бюро «Танцтрест» отправляется в Саранск на фестиваль «Лиса». 2 года назад «Танцтрест» получил там первую премию, если не ошибаюсь, а также спецприз жюри.
Да, но не «Танцтрест». «Танцтрест» тогда не существовал, он существует всего лишь год. Ага. Нет, тут надо уточнить. Анна Еременко, которую я уже упоминал, она получила там первую премию в одной из номинаций, а Мария Колегова получила спецприз жюри тогда.
С участниками проекта встретилась екатеринбургский корреспондент Дарья Здравомыслова, чтобы узнать, как живет и развивается современный танец глазами участников проекта «Танцтрест».
Проектное бюро «Танцтрест» в этом году на фестивале «Лиса» в конкурсной программе выступать не будет. Несмотря на это, участница труппы Анна Еременко волнуется не меньше. Говорит, что выступать в качестве гостей – еще большая ответственность.
Гость должен пример показать. Если ты участник, ты со всеми равен. А если ты гость, то ты должен показать, на что ты способен. Ты представляешь себя, тебе за это еще и платят. То есть ты должен себя показать, чтобы тебя приняли.
Танцовщицы «Танцтреста» в один голос утверждают, что сегодняшний современный танец должен представлять собой еще и театр. Почти все участницы труппы заканчивают театральный институт. Мария Колегова считает, что настоящий танцовщик одними механическими движениями обойтись не может.
Это не только же танцы сплошные, это еще внутренняя работа очень много, это еще психологический такой заряд или наоборот разряд. Очень часто устаешь не от физического движения, а от внутренних напряжений. Это тоже дело актера, не танцовщик, а актер.
Участницы «Танцтреста» проводят в Центре современного искусства большую часть своего времени. Репетиции идут с 10 утра до 10 вечера. Для Алены Гладковой уже давно не существует грани между танцами и жизнью.
До какого-то возраста это еще можно было разделить. Что вот я живу, а здесь я пришла на занятия, я занимаюсь, я танцую. Теперь это разделить нельзя. Нужно всегда думать о танце, о профессии, даже в жизни. Я думала, наверное, это очень сложно, когда же жить тогда? А теперь ты всегда думаешь об образах, каких-то персонажах и спектаклях, даже ночью, и это уже нераздельно. И ты постоянно об этом думаешь, не потому что это нужно делать, а потому что без этого уже не можешь.
Большинство участниц труппы занимаются танцами с раннего детства и уверены, что именно это станет их профессией. Анна Еременко говорит, что большие деньги современным танцам заработать сложно, но для нее это и не главное.
Хотелось бы этим зарабатывать деньги. Пока родители помогают, можно полностью отдаваться и без материальной стороны. Но в будущем, я надеюсь, что этим возможно. Заработать, ну, небольшие, но я и не стремлюсь, чтобы какие-то большие деньги, чтобы хватало, главное, на жизнь.
Проектное бюро «Танцтрест» создано год назад. Его цель – донести искусство современного танца до массового зрителя. Но, как показывает практика, шоу-танец пока востребован больше. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню слушателям Радио Свобода, гость прямого эфира Лев Шульман, директор Екатеринбургского центра современного искусства. Мы говорим о том, что способствует и что мешает развитию такого вида искусства, как современный танец. У нас работает телефон прямого эфира. Вы можете задать вопрос нашему гостю по этой теме. Телефон 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный. Лев Владимирович, вы серьезно хотите сделать современный танец в отдельно взятом городе Екатеринбурге более популярным, чем, скажем, танец живота, которому учат сейчас в каждом кружке при Доме культуры?
Ну, Свет, обидный вопрос. Обидный. Почему
все... Требующий честного ответа.
Нет, обидный почему? Потому что вы его задаете в будущем времени. А ведь очень многое сделано за прошедшие 15 лет. И на самом деле... На самом деле, за эти годы, благодаря в том числе и нашим усилиям, и моим личным усилиям в Екатеринбурге, понимаете, важно не то, что самое важное, не то, что в Екатеринбурге есть провинциальные танцы, есть танцтрест, есть еще там кто-то, да, не это самое важное. В Екатеринбурге вырос благодаря нашим усилиям, удивительный зритель для современного танца.
Продолжим нашу беседу на эту тему сразу после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. Но сейчас обращаю внимание наших слушателей, что в 19 часов после выпуска новостей в эфир выйдет программа «Время гостей». В студию приглашен заведующий Центром религии и общества Института Европы Российской академии наук Анатолий Красиков. Ведет программу Виталий Портников. Повтор 29 апреля в 4 часа. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Краткие новости вашему вниманию.
Радио Свобода. Новости.
США, Евросоюз и ОБСЕ подвергли критике действия белорусских властей в отношении оппозиции. Бывший кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, глава партии коммунистов Сергей Калякин, профсоюзный лидер Александр Бухвостов и председатель Белорусского народного фронта Винцук Вечорка приговорены к 15 суткам административного ареста за организацию несанкционированной акции. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение в закрытом режиме уголовного дела ученого-физика Аскара Кайбышева, обвиняемого в незаконном экспорте технологий. Технологии двойного назначения. В Карачаево-Черкесии в четверг обезврежена группа, которая, как утверждается, планировала совершить 9 мая теракты. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, боевики, изготавливавшие взрывные устройства, оказали сопротивление и были убиты. Ранены два милиционера. В Петербурге в четверг совершено нападение на члена партии «Яблоко», депутата муниципального совета Андрея Борисова. Он находится в реанимации с двумя огнестрельными ранениями в голову. Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. По словам Райс, она не верит в то, что Тегеран подчинится требованиям международного сообщества заморозить работы по обогащению урана. В американском городе Александрия, штат Виргиния, присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Ираке две экстремистские группировки взяли на себя ответственность за нападение на военный конвой в городе Эн-Насирия, в результате которого были убиты трое итальянских и один румынский солдат. В Израиле партия Кадима и Авада подписали соглашение о создании правящей коалиции. На следующей неделе, как ожидается, новый кабинет министров будет приведен к присяге.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Краткий прогноз погоды на сегодня, пятницу, 28 апреля, в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге ожидается 4 градуса тепла, переменная облачность, без осадков. В Петербурге переменная облачность, также без осадков. Температура днем плюс 14, плюс 16 градусов. В Москве сегодня около 10 градусов тепла, синоптики осадков не обещают. Далее обзор некоторых событий в Екатеринбурге и Свердловской области. Более 10 тысяч жителей Екатеринбурга заболели ОРЗ. В основном заражаются дети в возрасте до 14 лет. На карантин закрыто почти 70 классов в 18 школах. Как сообщили в городском отделении Роспотребнадзора, число заболевших каждую неделю увеличивается примерно в полтора раза. Врачи называют вспышку инфекции сезонной. Прокурор города Ривды Свердловской области направил в суд исковое заявление, где просит признать незаконным бездействие местной думы, которая до сих пор не приняла бюджет на 2006 год. Согласно местному положению о бюджетном процессе, решение о бюджете на текущий год необходимо было принять еще до 20 декабря 2005 года. Однако сделано этого не было из-за разногласий между администрацией муниципального образования Ривдинский район и думой городского округа Ривды по вопросам расходной части бюджета. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сложившаяся ситуация привела к срыву финансирования муниципальных программ и невозможности заключения контрактов на городские нужды. Половина всех дорог на Урале, в том числе федеральные трассы, не соответствуют нормам. Некоторые участки дорог не ремонтировали уже 30 лет. У дорожного управления просто нет денег на то, чтобы привести их в порядок. По словам начальника федерального управления автомобильных дорог Урал Игоря Зубарева, с момента ликвидации дорожных фондов общее финансирование сократилось в два раза, а количество машин растет на 10% в год. Денег, выделенных федеральным центром Свердловской области, хватает только на то, чтобы латать дыры на проблемных участках. Весенний сезон охоты в Свердловской области пока не будет открыт. Из-за угрозы птичьего гриппа областное управление Россельхознадзора наложило запрет на охоту. Соответствующий указ на этой неделе подписал председатель правительства Свердловской области Алексей Воробьев. При этом, как отмечает агентство Уралинформбюро, в соседних регионах к таким жестким мерам решили не прибегать. В Челябинской и Курганской областях сезон охоты на глухаря, тетерева и вальшнепа открылся на прошлой неделе. Там запрещено отстреливать только диких уток. На волнах радио «Свобода» вы слушали екатеринбургские новости. Напоминаю, что гость сегодняшнего утреннего эфира – директор Екатеринбургского центра современного искусства Лев Шульман. Поводом для нашей встречи в эфире стал Международный день танца, который отмечается завтра, 29 апреля. Мы говорим о развитии современного танца в Екатеринбурге и в России. Лев Владимирович, все 15 лет, что существует Центр современного искусства, вы занимаете подвал, который принадлежит мукомольному заводу в Екатеринбурге, и сохраняете какую-то независимость от местных властей. А вот не было ли у вас соблазна стать муниципальным Центром современного искусства, чтобы получить все бюджетные блага? Репетиционную площадку в каком-нибудь ДК, бесплатную аренду зала, там, все что угодно, бюджетное финансирование от управления культуры.
Угу. Ну, чуть-чуть уточню, да. Во-первых, мы занимаем это помещение 12,5 лет, это раз. Во-вторых, теперь этот подвал принадлежит не мукомольному заводу, он перешел в собственность управления имуществом города, комитет по управлению имуществом города. Вот. А отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я, может быть, и стал рассматривать такое предложение, если бы оно поступило. Ходить, предлагать себя, я считаю, ну, просто не очень серьезно. Потому что все, что мы делаем, и все, что мы сделали, это все хорошо видно, это хорошо освещается во всех средствах массовой информации. Это все знают. Все, что мы делаем, все, что у нас получается, какие результаты, какие достижения. Ходить кого-то еще убеждать, я не хочу тратить ни силы, ни время на это. Я лучше это время и силы потрачу на делание дальше дела.
Лев Владимирович, а извлекает ли город Екатеринбург какую-то выгоду для своего имиджа из того, что происходит с современным танцем в городе?
Ну, безусловно. Безусловно. Понимаете, когда мы, Екатеринбургский центр современного искусства, начали достаточно активно возить сюда различные труппы современного танца со всего мира. Эти люди, которые приезжали, они говорили, вы понимаете, мы... Ну, после того, как они возвращались домой, они говорили, понимаете, ведь вы и мы нашими усилиями для очень многих людей, которые нас окружают, там, предположим, в Америке, там еще где-то, нанесли Екатеринбург на карту мира. То есть это мы, сидя здесь, думаем, что мы такие крутые, мы такой большой город, нас знают все. Да никто ничего не знает, потому что ничего особенного в этом городе не происходило и не происходит. И современный танец, и те несколько компаний современного танца, которые работают в Екатеринбурге и активно выступают, ну, в первую очередь, те же провинциальные танцы, это потрясающие ньюсмейкеры. Это и потрясающие имиджмейкеры для Екатеринбурга. И в этом плане город просто должен на них молиться.
А что же на самом деле происходит?
А ничего. Провинциальные танцы начинались под крышей ДК «Уралмаша» в комнате, в маленьком танцевальном зале на 4-м этаже. Прошло, господи, сколько лет-то?
Да уж, точно лет 10.
80... Да что вы, с 89-го года.
Вот как.
Вот. В том же самом классе. Как все делалось на собственном энтузиазме, так и продолжается. То есть признание по всему миру и ничего в городе. То есть я не понимаю, это или какая-то тупость, просто какая-то тупость тех, от кого зависит принятие решений в этом городе в сфере культуры, и не только культуры, на самом деле, потому что это и в сфере экономики решение, на самом-то деле. Если чуть глубже копнуть.
Да, если про экономику говорить.
Потому что это... Та курочка, которая несет золотые яйца. И она их несет сейчас сама под себя. Она тужится, сносит их и сама на них сидит. Да? Потому что никто ничего не вкладывает. Вложите и возьмите. Вот. Так потерял мысль.
Провинциальные танцы чаще выступают в Москве и за рубежом, чем в Екатеринбурге. Да. Это зрители знают, потому что есть всего несколько выступлений в году, когда можно увидеть этот коллектив именно в Екатеринбурге.
Да, и вы же понимаете прекрасно, все, ну сейчас такая, да, тема в городе Екатеринбурге, въездной туризм. А чем вы собираетесь привлекать сюда?
Малахитовой шкатулкой. Чем еще? Местом убийства царской семьи. Вот.
Расчет окончен.
Ну, почему? Еще есть некие православные святыни, которые вы приложили.
Может быть. Вот. А огромное количество народу сюда бы приезжало со всего мира на премьеру провинциальных танцев, на какие-то фестивали современного танца. И я не говорю пустые слова, это не мои домыслы, это просто опыт. Сделали мы в Екатеринбургский центр современного искусства в 99-м году международный фестиваль «Трансплантация», и это были участники из 13 стран, наблюдатели со всех стран, крупнейшие директора крупнейших фестивалей со всего мира. Вот тебе въездной туризм, вот тебе культурный туризм, вот тебе деньги на культуре.
Напомню слушателям «Радио Свобода», гость прямого эфира Лев Шульман, руководитель Екатеринбургского центра современного искусства. Мы говорим о том, что способствует и что мешает развитию такого вида искусства, как современный танец. У нас работает телефон прямого эфира. Вы можете задать вопрос нашему гостю по этой теме. 8 800 222 12. Звонок из любой точки России бесплатный.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль Томск» и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
И есть звонок от нашего слушателя. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Можно вопрос?
Да, конечно.
Я из Москвы.
Будьте добры, погромче, пожалуйста. Сорвался звонок. Я надеюсь, что наш слушатель из Москвы перезвонит, чтобы задать вопрос Льву Шульману. Лев Владимирович, в этом году первый выпуск планируется на факультете современного танца при гуманитарном университете Екатеринбурга. 5 лет назад был сделан первый набор. 15 человек набрали, 6 человек буквально в июне представят свои дипломные работы. Зачем нужен был факультет современного танца? Неужели Екатеринбургская школа современного танца при вашем центре не выполняла каких-то функций по обучению, профессиональному обучению танцовщиков?
Ну, вы понимаете, это же совершенно разные вещи. То есть школа готовит танцовщиков, причем это ведь что? Это просто дополнительное образование. А факультет — это высшее образование, это диплом о высшем образовании. И это подготовка хореографов. Понимаете, ведь на сегодняшний день худо-бедно, но танцовщики современного танца в России есть. И я достаточно много в последнее время сижу в жюри разных конкурсов и фестивалей российских. Я вижу, что, конечно, исполнительский уровень очень поднялся. То есть есть просто замечательные танцовщики, их немало. Нет хореографов.
Интересная тема, но прервемся, потому что дозвонился наш слушатель. Предоставим ему возможность задать вопрос. Доброе утро, мы вас слушаем.
Можно вопрос
да,
такой
конечно.
Задать?
Да.
Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот есть ли в вашем репертуаре нечто? Во-первых, какой у вас репертуар, на чью музыку? И есть ли в вашем репертуаре, я продюсер, есть ли в вашем репертуаре нечто, что могло бы иметь коммерческий успех?
Лев Владимирович, вы можете ответить. Я думаю, что звонок у нас еще на линии.
Я думаю, как продюсер продюсера вы меня хорошо поймете. Буквально месяц назад мы осуществили, я считаю, очень рискованный эксперимент. У нас есть в репертуаре спектакль, который называется «Во рту бы выросли грибы», постановщик из Нидерландов Андреа Бол. И в чем была суть эксперимента? Мы решили в течение недели, 7 вечеров, каждый вечер, спектакль, одно и то же название показывать. И Это эксперимент, я считаю, осуществлен был успешно. Каждый вечер мы имели практически полный зал. И иметь полный зал на спектакль современного танца на одно и то же название 7 вечеров подряд, это опять-таки то же самое свидетельство об очень специальной зрительской аудитории в Екатеринбурге для современного танца. И это определенное свидетельство тому, что этот спектакль «Во рту бы выросли грибы» на самом деле неплох, потому что количество зрителей с каждым днем увеличилось, нарастало. Это один спектакль, который есть у нас в репертуаре. Есть спектакль, который называется «Танго Гоу-Гоу», постановщик московский, хореограф Лариса Александрова. Спектакль, который выдвигался, не номинировался, а выдвигался в этом году на, ну не в этом, в прошедшем, да, получается, на «Золотую маску». С этим спектаклем мы получили приз имени Евгения Панфилова в прошлом году на фестивале, Международном фестивале современной хореографии в Витебске. Сейчас мы с этим спектаклем едем в Саранск на фестиваль, и в этом году этот спектакль вот в мае он выдвинут на областную
премию «Браво» театрального искусства. Лев Владимирович, вновь прервемся. Впереди у нас выпуск новостей. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра.
Радио «Свобода». Новости.
США и ЕС осудили приговор 15 суток ареста, вынесенный судом в Минске в отношении ряда оппозиционных политиков. Верховный суд Башкирии сегодня продолжит рассмотрение дела ученого-физика Аскара Кайбышева. В Петербурге совершено покушение на члена партии «Яблоко» Андрея Борисова. Он ранен. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности ООН должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. В Израиле партии Кадима и Авода подписали соглашение о создании правящей коалиции. Актер Джордж Клуни призвал правительство США приложить максимум усилий для разрешения гуманитарного кризиса в суданской провинции Дарфур. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 28 апреля, составляет 27 рублей 36 копеек за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Эти и другие новости в более подробном изложении через 15 минут на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Екатеринбурга. Гость студии Лев Шульман, директор Екатеринбургского центра современного искусства. Мы говорим о развитии современного танца в России. Лев Владимирович, совсем недавно президентом Путиным был подписан закон об общественных организациях. Первыми возмутились, конечно, правозащитные организации, потому что грантополучатели теперь практически не имеют возможности вести свою деятельность, получать гранты из-за рубежа и так далее. Эта тема достаточно известная. Но получается, что этот законопроект, этот закон принятый, он касается и Екатеринбургского центра современного искусства, потому что большинство преподавателей из Европы и из Америки приезжают к вам на средства иностранных фондов. То есть не вы платите за работу и проезд этих преподавателей, а некие меценаты, причем иностранные. Что сейчас будет с обучением в Екатеринбургской школе современного танца?
Ну, посмотрим, что и как оно будет. И, конечно, это все... Все бредоподобно. Видите, дело в том, что вот Екатеринбургский центр современного искусства, которому 12,5 лет, он осуществляет всю свою деятельность, осуществлял и осуществляет в основном или за счет какого-то финансирование, дотирование или каких-то грантов, и в основном это все западные деньги на различные проекты. И когда все одним росчерком пера валится в кучу, и в этой куче все перемешивается, и политика, и культура, и все, ничего дурнее просто придумать невозможно.
Если, ну, представим себе, что пропадет такая возможность получать зарубежные гранты, сможет ли современный танец существовать вот в тех условиях, которые есть сейчас? Найдутся ли меценаты в России, которые будут поддерживать современный танец?
Ой, не знаю.
Вообще, в какой-то изоляции, без преподавателей, которые приезжают из-за рубежа, без поездок в Европу, в Америку со своими спектаклями, современный танец сможет развиваться вот в своем собственном соку, варясь вот здесь, в России?
Ну, мы же люди опытные, мы 70 лет так прожили, нас так просто ведь не возьмешь, а только что хорошего в этом. То есть, конечно, иногда, на самом деле, и полезно повариться в собственном соку. Но когда это твой осознанный выбор, да, я хочу залезть в бочку и в ней посидеть немножко. А когда меня заставляют сидеть в бочке или окружают различными занавесами против моей воли, я думаю, ничего хорошего из этого не получится.
Вообще, современный танец как-то меняет человека, образ его мыслей?
Безусловно. Безусловно. Как если человек им занимается серьезно, и это становится его образом жизни, безусловно. Как любое дело, которое становится твоим образом жизни.
Лев Владимирович, насколько я помню, одно время вы делали попытку привлечь к себе в Екатеринбургский центр современного искусства не только молодых людей с хореографической подготовкой или интересующихся танцем, но и тех, кто просто побывал на представлениях и увидел, насколько это красивое зрелище. И помнится мне, что даже спецназовцы у вас пытались танцевать. Вот эти попытки поставить, так скажем, на пуанты зрителя, вот продолжаются ли эти попытки или нет?
Ну, Свет, видите, вот вам еще один миф, да? Вот вы сейчас его и сказали. Нет, никаких спецназовцев не было, но у нас в школе давненько это, правда, было, когда у нас был очень большой возрастной диапазон. С 7 лет мы набирали до 30 людей, приглашали к обучению, и в тот момент у нас учились и дети, и родители одновременно в разных группах. То есть приходили, в одной группе училась мама, в другой дочка. И у нас еще экзамены каждый месяц проходят по каждому предмету, и вывешиваются результаты. И вот мама с дочкой стоят в фойе и рассматривают результаты экзаменов друг друга. И там... Вот. И в то время у нас на самом деле в школе учился молодой человек, который был бойцом СОБРа, отряда быстрого реагирования. И это правда. И он был занят в каких-то постановках, ну, там, учебных таких маленьких, да, вот. И там были какие-то у них выступления. И он договорился со своим начальством, что ему перенесут срок командировки ради того, чтобы он мог, значит, не сорвать вот выступление своей вот группы. Да,
сейчас вот эти вот семейные группы продолжают заниматься? Почему свернулись проект?
Я объясню. Дело в том, что когда началась эта история с факультетом современного танца университетским, мы очень резко поменяли саму политику школы. То есть мы поменяли возрастной диапазон, то есть мы стали набирать подростков с 12 лет для того, чтобы они могли заканчивать курс обучения в школе на 3-годичный и идти дальше продолжать обучение в университет. То есть мы поставили это на более профессиональную основу.
Еще есть звонок от нашего слушателя. Видимо, с ответом на его вопрос мы завершим нашу беседу. Доброе утро, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, да.
Я знаю несколько терминов людей, занимающихся танцами. Это танцовщик, подтанцовщик, танцор, чечеточник и так далее. Вот есть ли какая-нибудь разница в профессиональной подготовке этих людей?
Вот, Лев Владимирович, вам как специалисту по современному танцу.
Да, конечно, безусловно. Безусловно. Подготовка танцовщика для классического танца – это одна подготовка. Подготовка чечеточника, которых вы упомянули, это совсем другая. Подготовка танцовщика для современного танца, она может быть самая сложная и самая кропотливая. Потому что современный танец – это такой вид танцевального искусства, который вбирает в себя на самом-то деле все формы танцевального искусства. Он впитывает и использует все, что его окружает в других формах танца.
Лев Владимирович, вот уже 15 лет, а может быть даже больше, ваша жизнь связана с современным танцем. Не жалеете?
Не жалею, не зову и даже не плачу.
10 лет исполняется школе современного танца при Екатеринбургском центре современного искусства. Мы сегодня беседовали с руководителем Центра современного искусства Львом Владимировичем Шульманом, человеком, которому город Екатеринбург обязан появлением такого коллектива, как «Провинциальные танцы». И этот коллектив известен далеко за пределами Екатеринбурга и России. Спасибо вам, Лев Владимирович, с наступающим вас Международным днем танца, который отмечается 29 апреля.
Спасибо.
Мой сегодняшний день.
Умникова Евгения Леонидовна, начальник управления образования администрации города Екатеринбурга. Сегодня мы проводим фестиваль здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений. После этого у нас будет работать группа по внедрению автоматических информационных систем в рамках городской программы. Затем у нас пойдет подготовка к круглому столу, который будет проходить завтра в информационно-методическом центре «Холис» с участием руководителей образовательных учреждений, депутатов, представителей родительской общественности. Сегодня у меня рабочий день продлится до 19 часов, потому что это у меня день занятия спортом, когда я катаюсь на коньках, и поэтому в 20:00 я должна быть на льду. Это один из видов спорта, которым я занимаюсь. В зимний период я очень активно катаюсь на лыжах, и на беговых лыжах, и на горных лыжах. Не как профессионал, конечно, а просто как любитель. И еще и занимаюсь в зале.
Начальник отдела административных органов Чкаловской администрации Плахин Виктор Николаевич. Встает сын, собираемся, я везу его в школу. Еду на работу, РУВД обзвоню, военкомат. Как обстановка, что случилось. В 10 часов встретиться, допустим, с участковыми, обговорить. В паспортный стол нужно сходить, посмотреть, что там, и связаться с воинской частью. В 18 часов мне нужно быть на Химаше. Там заступают дружинники, нужно встретиться с дружинниками, обговорить график работы. Заезжаю после этого домой, это 19:30. Ужинаем всем в себе обязательно, это традиция. Если успеваем с сыном, поиграем в шахматы. Есть фильм какой-то, можно посмотреть фильм, нет. Ну, беру Маринину, почитаю, да, спать ложусь.
Музыкальный календарь.
Грачи прилетят в Екатеринбург в ближайший понедельник вместе с рок-группами «Никель» и «Ромарио». Именно с этими командами уральцы «Чайф» выйдут на одну сцену, чтобы отыграть свой традиционный концерт. Это будет уже 11-я весенняя акция под названием «Грачи прилетели». Молодой коллектив «Ромарио» из Екатеринбурга, играющий рок-н-ролл, уже составлял «Чайфам» компанию на фестивале «Старый новый рок». А музыкантов группы «Никель» на Урале видели только в составе московской команды «Мара». Но после того, как певица отказалась сотрудничать с продюсером Дмитрием Гройсманом, кстати, он же является продюсером «Чайфа», команда отделилась от солистки и сменила имя на «Никель».
Раньше не хотели, может, просто не могли. Впрочем, ничего не упустили. В номерах отеля вместе с молодым шапли. Связь с землей на время отключили. Я улетаю, ты улетаешь. Что с нами дальше, я знаю, ты знаешь. Но то, о чем мы даже думать не смели. Новости прошлой недели. Хотели, может, просто не могли. Впрочем, ничего не упустили. В номерах отеля вместе с молодым шапли. Связь с землей на время отключили. Я улетаю, ты
Композиция группы «Никель» звучит в нашем эфире. Музыкальный обозреватель Максим Димов рассказал о традиционной весенней акции группы «Чай» в «Грачи прилетели». На этом завершается Екатеринбургский час на радио «Свобода». Утренний выпуск информационной программы продолжится из московской студии. Вот некоторые ее темы. По данным Союза журналистов и Центра экстремальной журналистики, 90% новостного эфирного времени центральных телеканалов отдано сообщениям о достижениях нынешней власти. В Петербурге отмечается столетие государства. Думы. Программу из Екатеринбурга вела Светлана Толмачева, продюсер Максим Соловьев. Желаем вам доброго дня.
Я заверяю врага, мы стоим на защите мирового сообщества.
Обычно население более пессимистично, чем экономисты.
В Кнессете были зачитаны имена жертв катастрофы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство принимает к сведению заявление Батасуны.
Главная задача, чтобы наши хоккеисты сейчас уехали на чемпионат мира с хорошим настроением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.